Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем с замечательным историком, специалистом по истории Российской империи второй половины 18-го, середины 19 веков, Ольгой Игоревной Елисеевой, обсуждая фигуру Николая I. И, собственно, мы сейчас как раз подошли к вопросу о том, до какой степени царь был милосерден, наказывая заговорщиков, что ему предлагали с ними сделать и как он в конце концов решил.
Давайте вспомним, что повешено должно было быть 32 человека.
То есть это предложение Следственной комиссии?
Это предложение Следственной комиссии. Это люди, которые... В любом случае, это люди, которые выходят с оружием в руках.
И все они, в сущности, были виновны.
Естественно.
Тут нет ошибки.
Здесь не может быть ошибки, потому что... И вообще, всю юридическую сторону процесса осуществлял и готовил Михаил Михайлович Спиранский, великолепный знаток юридических тонкостей. Об этом не хотят вспоминать, но это так было. В соответствии с теми законами, которые существовали, нужно было действовать именно по этим законам.
И сам, мягко говоря, либеральных убеждений человек.
Мягко говоря, либеральных убеждений Спиранский. И, но, тем не менее, ну, вышли, засветились, друзья мои, отвечайте по законам. 32 человека должно было быть повешено, 5 должно было быть четвертовано. Конечно, Следственная комиссия дает императору как бы простор для помилования такими суровыми приговорами. Император сдвигает как бы всех по ранжиру. Тех, кому положено было отправиться в Сибирь, те поедут на Кавказ. Те, кому положено было быть убитыми, повешенными, эти люди поедут в Сибирь. Те, кому положено было быть четвертованными...
То есть принять самую мучительную казнь?
Самую мучительную казнь, эти люди будут повешены. Хочу обратить ваше внимание...
5 вместо 37.
32.
Вот хотел бы напомнить, 32 – это те, которые должны были быть повешены, еще 5 четвертованы.
Да, конечно, всего 37. Вот обратите внимание на это сдвижение. Конечно, внутри Следственной комиссии и среди судей, вернее, был человек, который отказался полностью подписывать этот приговор и сказал, что он считает, что их надо помиловать, декабристов. Это был Николай Степанович Мордвинов. И давайте посмотрим на этого милого старичка, председателя русско-американской компании, который предлагает помиловать декабристов. Дело в том, что вот из тех 5 человек, которые подвергнутся повешению, 4 великих мастера, среди них масонских лож, естественно, 4 великих мастера. Сам Мордвинов очень крупный масонский функционер. Конечно, он опасается, что в определенный момент, если он подпишет приговор, ему скажут: ну, вы подписываете приговор, а как же ваша деятельность? Дело в том, что данные на крупных государственных деятелей, которые были замешаны в заговоре, в частности, на таких, как Мордвинов, было секретное дело производства, его результаты были сожжены и уничтожены. Император как бы начинает с чистого листа. Но постепенно Мордвинова задвигают. Поэтому вот доброго старичка делать из господина Мордвинова не стоит. Он прекрасно понимал, чем это может для него обернуться.
Ну, а теперь вопрос по существу. Ведь надо бы и объяснить, по какой причине Николай Павлович проявил столь масштабное милосердие 32 заговорщикам вооруженным, отменил смертную казнь и, в сущности, простил многим людям, входящим в политическую элиту России, причастность к заговору, которая не была раскрыта, но о которой знали. Ну, тот же самый Мордвинов. Да по большому счету и то же самое Спиранский.
Понимаете, у нас, перед нами христианский государь. Принимать на себя тяжесть вот такого, вот такого уничтожения людей, это достаточно тяжело и сложно. Император, вот всем, наверное, памятен фрагмент, опять же, из фильма «Звезда пленительного счастья», когда император стоит на краю пруда и бросает платок собачке, которая выносит этот платочек, такой мефистофельский пудель там. На самом деле собачка была другой породы, такая лохматая и бело-рыже-черная. Так вот, а вовсе не черная, как пудель, но в данном случае посчитали нужным заменить. Так вот, весь этот день, вот это воспоминание фрейлины Смирновой Рассады, она допускает ошибку. Весь день государь не выходил из своих покоев, он весь день молился. И не разговаривал до вечера, до конца этого вечера, потому что для нас, нам кажется немного странным, это же светские люди, вот такое поведение государя. Но Николай был верующим человеком. Принять на себя даже 5 смертей – это очень и очень тяжело. В течение всей жизни он будет думать об этих смертях. Очень длительное время в России не казнили, не применяли смертную казнь самой казни Мировича. То есть очень долго Россия жила вообще без смертной казни. Ну и расплясалась, конечно, тут вообще вопросов нет.
Ну что ж, здесь можно в сущности резюмировать двумя словами. Он был просто по-христиански милосерден.
Полагаю, что да. Но полного прощения, видимо, того полного прощения, которого ожидал Пушкин, как который призывал к возвращению всех обратно, вот такого полного прощения быть просто не могло внутри государственной жизни. Всех обратно, значит, люди будут делать то же самое.
Совершенно верно. Если бы было полное прощение, то через несколько месяцев все то же самое, только масштабом пошире. В общем-то.
Судя по всему, так. Посмотрите, пожалуйста, стихотворение «Станции» и стихотворение «Во глубине сибирских руд». Я обращаюсь к нашим слушателям. И соедините их вместе, и вы увидите, что одно представляет продолжение другого. В надежде славы и добра, то есть вот панегирик государю, дальше печальное послание в Сибирь. Получается так, в надежде славы и добра храните гордое терпение. Здесь Александр Сергеевич ничего не зашифровывал, он просто сводил две крайности воедино, и как бы в борьбе противоположностей воспринимал реальность. Но это поэт, ему позволено, а государю-то не позволено.
Ну что ж, подавил Николай Павлович мятеж, и, слава богу, честно вам скажу, свою личную позицию. Я этому рад. Но мне не хотелось бы, чтобы личность этого государя была связана только с победоносными войнами и с подавлением мятежей. Все-таки в его правлении были проведены важные государственные реформы. И об этом хотелось бы также услышать от вас хотя бы краткий рассказ, Ольга Игоревна.
Вообще, очень интересно бывает в истории, когда к власти приходит человек, нацеленный на реформы, а ему, скажем, приходится строить государство и вводить его по струночке. Другой человек, который привык к мысли о строительстве государства и вождении его по струночке, неожиданно оказывается перед необходимостью реформ. Вот такая ситуация возникла для Николая Павловича и для его сына Александра II. Абсолютно разного типа люди и вынуждены делать не совсем то, на что они были нацелены изначально. Но в то же самое время Николай прекрасно понимал, что Россия нуждается в том, чтобы выйти из состояния крепостного права. сохранение крепостного права. Он говорил, что крепостное право – гвоздь, вбитый в русскую шкуру, в мою тоже. То есть, понимаете, вот это ощущение человека, который понимает, что крепостная зависимость лежит тяжелым грузом на стране, не позволяя развиваться промышленности, не позволяя развиваться очень многим другим отраслям. Свободных рук не хватает для того, чтобы заниматься торговлей и многими иными сферами жизнедеятельности. Но откуда взять эти свободные руки? И возникает очень интересная проблема. Дело в том, что нам кажется, что Александр I такой мягкий, либеральный после бабушки, принявший закон о вольных хлебопашцах 1801 года, вот он должен был бы сделать много для облегчения жизни крепостных крестьян. А нет. Почему? Эпоха была другая. Был другой временной вызов. Россия противостояла в течение фактически четверти века разным вызовам из Европы. Вызовам...
Все силы уходили на войну, короче говоря.
Фактически все силы уходили на военные операции и на войну. И для того, чтобы пополнять казну, необходимо было постоянно продавать. Продавать государственные села с прикрепленными к ним людьми. Не людей на рынке продавать, не надо себе...
Землю.
Представлять что-нибудь вроде продажи с аукциона. Ничего подобного в России никогда не было. Но продавать землю вместе с людьми, а это людей. И когда Михаил Семенович Воронцов напишет письмо в 1830 году, обращенный к государю, он даже не скажет продавать людей. Он обратит внимание на то, он скажет так, мужчин, женщин и детей. То есть обратит внимание на их человеческую сущность сначала. Не вот голое такое вот статистическое людей, а вот посмотрите, это же реальные на самом деле. Люди со своими женами и детьми, их приходилось продавать.
Я так понимаю, Николай Павлович сделал поворот в обратную сторону.
Николай Павлович сначала... честно, из казны, вот он честный государь, вот в чем его преимущество перед братом и многими другими людьми. Он честно подходил к любому вопросу, честно из казны, выкупил всех тех, кто был продан вместе с землей, естественно, пока государство очень нуждалось в деньгах. Очень нуждалась в деньгах. Оно и потом будет нуждаться, но тем не менее, эти люди будут выкуплены. Потом они будут присоединены к государственным крестьянам, и потом в 1832 году пройдет, и с 1832 по 1837 год пройдет так называемая реформа государственных крестьян, которая наделит крестьян землей и сделает государственных крестьян, естественно, и сделает их вольными. Дальше должны были последовать помещичьи крестьяне. Никогда нельзя предполагать вот отмену крепостного права как такой одномоментный акт, который упал на Россию в 1861 году.
При следующем государе.
Каждый из государей понемножечку освобождал государственных и не только государственных крестьян, то приписывая городам, то церковные земли с государственными крестьянами, превращая в свободных этих крестьян. Но Николай на этом пути сделал больше, чем кто бы то ни было другой. Остались помещичьи крестьяне. Здесь дорубил уже его сын. При Николае работало 10 так называемых крестьянских комитетов последовательно, и когда Александр I начинает свою деятельность, у него будут уже и разработки, и люди, то есть те, кем взять. Вот Александр I повторял одну фразу «некем взять». Вот у него будет кем уже взять, будут профессионалы. Фактически реформу подготовил его отец.
Но он не только подготовил, он и провел, собственно, выкуп крестьян и наделение особым управлением, которое давало достаточно много свободы на местах.
Да, без сомнения.
Миллионам крестьянских масс.
Это 20 миллионов человек, да. это много, на самом деле.
Это действительно большая государственная реформа, которая была крестьянам, несомненно, во благо. Они не только получили а совершенно иной, более вольной статься. Они еще остались при своей земле.
Они остались при своей земле, и более того, да, конечно, освобождение крестьян 61-го года даст крестьянам значительно меньше земли, чем то, что они получали в условиях Николаевского режима, страшного Николаевского режима.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с Ольгой Игоревной Елисеевой о фигуре Николая I. Сейчас немного неожиданный ход из области, извините, угадайте, почему. Сейчас прозвучит мелодия торжественной увертюры Петра Ильича Чайковского, 1812 год, замечательное произведение, а потом я объясню, к чему и почему она прозвучала. Ну что ж, конечно же, все вы, уважаемые радиослушатели, помните о том, что 1812 год – это события, которые произошли во царствовании Александра I, а не Николая I. Но мелодия прозвучала не напрасно, и в ней был большой смысл. Дело в том, что о декабристах часто говорили, что они дети 1812 года, дети заграничного похода, заслуженные офицеры, герои и так далее. А мне бы хотелось поговорить о другом. Великий царь, реформатор, победитель на фронтах нескольких войн, не мог царствовать в безвоздушном пространстве. У него были блистательные вельможи, как сейчас говорят, эффективные менеджеры или, как говорили раньше, твердые управленцы. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Ольга Игоревна вот об этих служителях государя, о этих людях, которые стояли на страже русского государственного порядка, сказала бы несколько слов, и эти несколько слов я хотел бы предварить замечанием, ведь все они тоже вышли с 1812 года из заграничных походов. Они все тоже герои войны, они все тоже в крестах, полученных за отвагу. Они в этом смысле не только ничуть не ниже декабристов, а во многом еще и выше них стоят.
Мне бы хотелось сказать, что эпоху, лицо эпохи составляет не только портрет государя, того или иного, но вокруг него обычно складывается круг сподвижников. И вот так получилось, что Николай Павлович сам опоздал на Великую войну, что называется, хотя они с братом умоляли отпустить их воевать, сказав, что они с 7 лет умеют держать оружие и хотят, естественно, поучаствовать во всем происходящем. Но Николаю ответили примерно следующим образом. «Вас берегут для других случайностей». Вот эти другие случайности – это возможная необходимость занять престол, если не будет других кандидатов на этот престол, если всех по шеренге убьют до него. До него еще два человека, что называется, ныне царствующий император и его брат Константин. Вот для других случайностей. Государь опоздал на Великую войну и всю жизнь страшно переживал по этому поводу. Он только на излете поедет в заграничный поход. И то издалека на него посмотрят. А вот люди, которые окружали императора. Так случилось, что он был более серьезным человеком, чем его сверстники, и дружил с людьми постарше самого себя. Лет на 10, на 15 постарше. Те, кто успел побывать в этих походах, те, кто, на плечи которых легла эта самая страшная и тяжелая война 12-го года, это мы называем один год, на самом деле, война тянулась исключительно долго, с начала французской революции, и многие участвовали в этих походах и в бесконечных коалициях. Но давайте вспомним, о ком нам хотелось бы сказать, вот чьи головы поместить в некий общий большой портрет. Без сомнения, нужно было бы сказать и о лучшем фельдмаршале Николаевской эпохи, об Паскевиче.
Ради интереса, это его дивизия обороняла батарею Раевского при Бородине.
Ивана Федоровича император Александр представлял как лучший офицер моей армии, лучший генерал моей армии. Впоследствии Паскевич станет фельдмаршалом. Он будет брать Варшаву, до этого он будет брать Еревань. И никакие легкие либеральные насмешки в смысле того, что Еревань окружали какие-то глинобитные заборы. Хорошо, глинобитные заборы, но что же Ермолов-то их не взял в таком случае? Чё только тогда, как бы на Паскевича напрасно наговаривать?
Ливань была серьезной крепостью, сильным гарнизоном, прямо говоря.
Так что как бы обязательно внимание и этому человеку. Посмотрите, какой у нас был в этот момент замечательный министр финансов Егор Францевич Конкрин. Человек очень талантливый, очень тонкий и исключительно умевший считать копейку. Когда нам за войну 12-го года англичане выставили счет, очень крупный, очень большой, потому что мы занимали на нее деньги, Егор Францевич собрал все расписки, он был главным интендантом армии, все пересчитал и срезал на треть претензии к нам. Согласитесь, что император Александр должен был ему поклониться. Вот такой у нас был министр финансов, и он создал ситуацию уже при Николае, когда русский серебряный рубль был полновесным, на самом деле. Впервые он стал полновесной денежной валютой, и я так считаю, что Конкрин, наверное, лучший из наших министров финансов.
Ну, а давайте исполнитель реформы государственных крестьян?
Исполнитель реформы государственных крестьян Павел Дмитриевич Киселев, в прошлом начальник штаба 2-й армии, человек крайне просвещенный, очень умный. Дело в том, что все эти люди, это мы привыкли делить на либералов и консерваторов. Каждый из этих людей обладал не только огромными знаниями, но и по жизни не мог сугубо консервативно подходить ко всем вопросам. Им развиваться нужно было, двигаться. И Павел Дмитриевич Киселев провел такую реформу государственных крестьян, при которой эти крестьяне сумели не пострадать, откровенно говоря, находясь на наковальне между государством и своими собственными нуждами.
Я думаю, что стоит на финише помянуть
Александр Христофорович Бенкендорфа.
Да-да-да, все-таки фигуру, можно сказать, для кого-то пресловутую, а для кого-то знаменитую.
Без сомнения, для меня, конечно, знаменитую. Если кому-то интересно будет почитать, то почитайте его записки. Он писал легко, исключительно хорошо, и никаких рассуждений о том, что этот человек не понимает в литературе, в литературных стилях сразу же возникнуть не может.
И он, кстати, герой войны 1812 года.
Без сомнения, он герой войны 1812 года, руководитель одного из арьергарда наших партизанских отрядов. Первым этот арьергард входит в Москву, которую оставляет Наполеон, сделает возможность, создает ситуацию прокормления пустого, фактически сгоревшего города, первый военный комендант Москвы. Работать Александр Христофорович, конечно же, умел. И другой вопрос, вот чем занимается третье отделение? Все время нам пытаются рассказать, что третье отделение занимается ловлей прогрессивных писателей. Это, мягко говоря, какая-то такая очень несерьезная, 10-я, может быть, 20-я задача третьего отделения. Третье отделение занимается, судя по отчетам третьего отделения, функциями так называемой высшей полиции. Не тайной, а высшей полиции в государстве. Это все происходит совершенно открыто и совершенно явно. И офицеры третьего отделения корпуса жандармов ведут фактически открытые войны с преступниками, с разбойниками, которые у нас укрываются в белорусских лесах. Это долгая история. То есть Николай Павлович со всех сторон окружен серьезными сподвижниками. Давайте назовем еще Алексея Федоровича Орлова. Также очень яркого человека и тоже героя войны 12-го года. Брата декабриста Михаила Орлова, гораздо более тонкого и более просвещенного человека, чем его брат декабрист, но отслужившего государю исключительно честно. За двоих он обещал отслужить, когда просил помиловать своего брата. Вот за двоих он и отслужил.
Может быть, за четверых. На должности?
Он принял впоследствии должность Александра Христофоровича, когда тот умер. Великолепно проводил любые дипломатические переговоры.
Ну что ж, за третьим отделением по тем временам была и борьба с разбойниками, разведкой, контрразведкой, и наказание взяточников, и расследование по делам, которые сейчас назвали бы коррупционными. Ну и еще вот немного возня с так называемыми прогрессивными писателями. Поэтому я рад, что Ольга Игоревна помянула Бенкендорфа в положительном ключе, он этого заслуживает, и Орлова, который также, несомненно, этого заслуживает. А сейчас наступает время завершить нашу передачу, наше время истекает. Мне осталось сказать несколько слов. Во-первых, не напрасно здесь сегодня именно Ольга Игоревна Елисеева. У нее в прошлом году вышел роман «Южный узел», посвященный как раз Николаю Первому и Александру Христофоровичу Бенкендорфу. И буквально только что вышел новый роман на эту тему «Покушение в Варшаве». Замечательные вещи, я могу их только рекомендовать вам, а уважаемые радиослушатели, сам я их прочитал с огромным удовольствием. И еще хотел бы сказать, что очень надеюсь, что когда-нибудь Ольга Игоревна опять посетит нас, и мы поговорим на тему сложную, страшную, трагическую и в не меньшей степени искаженную в историческом сознании, чем все правление Николая I, это история Крымской войны. Надеюсь, что это произойдет. Сейчас мне осталось сказать большое спасибо Ольге Игоревне.
Спасибо.
Еще одно спасибо будет адресовано вам, дорогие радиослушатели. Благодарим вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».